мужчина и женщина на радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер. Это программа «Мужчина и женщина». И в студии ее ведущая Анастасия Плешакова и мой соведущий Владимир Логовский. Наконец-таки Володя к нам присоединился. Давно мы тебя не слышали в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте. И сегодня у нас в гостях психолог Ольга Литвякова. Ольга, здравствуйте.
Добрый вечер.
Володя, пока тебя не было, пока ты отдыхал и был на новогодних каникулах, мы с Ольгой обсудили проблему искусства счастливого брака. Наверняка тебе есть что добавить в эту тему. Возможно, в процессе программы ты сделаешь какие-то свои дополнения. Но сегодня мы решили поговорить не только о счастливом браке, но и о кризисах и проблемах, которые встречаются в семейной жизни. Вот как избежать кризисов, мы сегодня и обсудим. Давайте.
А ты знаешь, когда и вы, Оля, и ты, Настя, знаешь ли, когда наступает самый что ни на есть кризис в браке?
Интересно, когда?
По есть вашим данным, Владимир,
есть такое поверье, ну почему-то оно довольно устоявшееся, что кризис – седьмой год.
А есть третий. Третий, седьмой и еще какой-то там.
Ну вот седьмой. Ну, знаешь, первый прошли, третий прошли. Ну, все, живут, живут, поживают, добра наживают там. Пять. И вот, говорит, ну, если седьмой переживут, то, ну все, тогда, значит, может быть, вот это. То есть, действительно, на самом деле не седьмой год самый сложный, а четвертый. А откуда взялась цифра в 7 лет? Вот по данным ученых, 7 лет – это среднестатистическая, оказывается, продолжительность брака. То есть одни прожили 2 года, другие 12,
но в среднем 7 лет.
Отсюда вот этот миф и возник. А глубокие исследования, которые социологические, показывают, что на самом деле 4 года.
А почему 4?
Ну вот это из глубин эволюции.
Эволюции.
Ну, по крайней мере, об этом рассуждает эволюционный психолог, известный, наверное, знаете, просто книжки пишет такая, Хелен Фишер.
Ну, как же не знать Хелен Фишер?
Ну, всем известно. Она все изучает, да откуда же оргазм взялся, да откуда же вот эта любовь берется. И все как-то, знаешь, туда, в глубину веков.
В общем, все вопросы не к нашей.
В пещеру.
Ты знаешь, ты вот сегодня пришел со своими материалами на эту тему, но ты забыл с собой взять Хелен Фишер. А поскольку ее нет, мы пригласили нашего психолога Ольгу Литвякову.
Ты спросила, Литвякова, откуда 4 года, я тебе объясняю.
От Хелен Фишер.
По мнению вот этого эволюционного психолога, дело идет из глубокой древности и связано с родами, с прибавлением семейств вот этих доисторических женщин. Рожали они, как правило, раз в 4 года. За это время первенцы подрастали, и матери передавали их на испытание племя, которое начинало о них заботиться. И вот, понимаешь, и вот это вот такой промежуток 4 года. То есть они сначала создавали вроде временный союз для, значит, мужчина-женщина доисторическая, потом детей отдавали, и временный,
Володь,
союз уже мог бы распасться.
Знаете, Володь,
и вот это опять же, по мнению, это было, да, исследование, я вам говорю, вот такая есть гипотеза, обосновывающая вот это 4 года.
Неверная гипотеза. Рожали каждый год бабы. Да, да.
В среднем раз в 4 года.
Ну, это и Володь. Ну, ты...
Они, видимо, хорошо предохранялись.
А ты что, этот самый антрополог,
ты знаешь, я недавно
психолог.
Посмотрела кино про маркизу де Помпадур и Людовика 15-го.
Я тебе говорил про времена, которые гораздо
раньше.
Дальше
отстают, а ты думаешь, что
от
вот
нас, как времена наших далеких еще обезьяноподобных предков.
Правильно, цивилизационно.
Оттуда корни все тянутся.
Володь, но ты знаешь, цивилизационно Людовик XV и маркиза де Помпадур, они ближе к нам, чем твои древние эти неандертальцы, на которых ты ссылаешься. А вот. Так маркиза, почему,
да,
почему появлялись, почему
они
появлялись любовницы? Потому что королевы рожали каждый год, и в какой-то момент она должна была наследника обязательно там подарить своему венценосному супругу. А детская смертность была высока. Поэтому женщины рожали каждый год, и не только в монарших семьях, везде. И, соответственно, А потом королевы говорили, что не могу. После рождения 10-го ребенка она сказала, вообще к моей спальне, к моей кровати не подходи. И вот появлялись таким образом официальные любовницы, фаворитки. Она была официальной и жила при дворе, и все такое. Понимаешь? Потому что рожали, вот, вот такая была частота. Поэтому твоя теория про 4 года не работает.
Слушай, должны были развестись... Я тебе про глубокую древность, а ты мне про маркизу де Помпадур. Давай психолога спросим.
Как, Ольга, что Ольга, вы думаете?
Что вы думаете? Вот, в самом ли деле существуют опасные
периоды
в браке? То есть, ну, год прожили, 2-3, вот, ну, по вашей практике.
Опасные периоды, конечно, существуют. Они существуют и в браке, и у каждого человека индивидуально. Эти периоды называются кризисами. Как кризисы разных возрастов у человека, так и разного возраста брака. Тоже для чего они существуют? Это закономерные этапы развития как личности, так и
отношения,
да, между мужчиной и женщиной. Потому что люди узнают что-то новое. Я бы не стала бы вот сейчас цепляться, Володь. Это, конечно, замечательно, что вы приводите такие цитаты. Как
ну,
бы,
Хелену знаете... Фишер, это его подруга.
Даже так, да?
И соавторша.
То есть вы полагаете, или, может, ну, я как думаю, абсолютно правильно полагаете, что отношения в браке развиваются как-то эволюционно. Эволюционизируют от одних до других, и вот в процессе этой эволюции наступают какие-то кризисные моменты. Просто, может быть, ну, если они в вашей практике, вы сталкивались с такими, то, может быть, стоит ну, как-то предупредить.
Володь, я
будьте внимательны, вот 3 года прожили, ух, вот Фишер, Настя, твой нелюбимый, говорит, 4 года прожили, осторожней на поворотах в это время.
Я бы даже так сказала, что каждый из вас, из ваших друзей, родителей, родственников, детей, которые выберут вторую половину себе, проходит или столкнется с кризисами. Потому что кризис – это закономерно. Потому что почему? Потому что люди узнают что-то новое, какие-то новые качества проявляются во взаимоотношениях. Происходит притирка, происходит узнавание каких-то новых моментов, происходит вопрос решения ежедневных проблем.
То есть кризис – это не так уж и плохо.
Кризис – это...
Прекрасно.
Прекрасно. Почему? Потому что эволюционно, если возвращаться к вашей теории, да?
Нашей вселенной фишки.
Да. Если возвращаться к этой теории, то эволюционно человек делает какой-то рывок, когда встречается с опасностью. Кризис – это опасность в том числе. То есть опасность разрушения или это момент, когда человек сталкивается с решением какой-то определенной проблемы. Это проблема либо внутренняя какая-то, внутреннего роста, например, или какой-то... ну, каких-то моментов переоценки ценностей. Либо это моменты, которые возникают извне. Например, супружеская измена другого партнера. Угу. Или какие-то решения сугубо бытовых моментов.
Прямо кризис. Это шел и в яму упал, называется. Кризис.
Почему?
Почему?
Объясни.
Некоторые и мужья, некоторые жены, просто таких полно, вряд ли переживут это. Да, переживают.
Но ты бы не пережил?
Наверное, нет. Но что-то, наверное, во мне надломилось, если бы я узнал. И вот этот надлом бы, понимаешь, вот пока не надломилось, ты готов что-то прощать. Ну, какие-то, я не знаю, каких-то бытовых неурядицах, да? Ну, как-то, ну, ладно, вот она такая противная.
Неаккуратная, за собой не такое? Убирает,
думала,
не готовит мне кашу по утрам.
Вот, ну, ладно, ты помирились. А если вот этот такой надлом произошел, что так она еще оказывается, и вот такая, ну все тогда нет. Я считаю, по крайней мере, я как мужик говорю, по крайней мере, у мужика не хватит сил противостоять вот, ну, тем тяготам и невзгодам, которые, в общем-то, сопровождают любой брак. Мы же живые люди. Мы общаемся, мы ругаемся, спорим о чем-то. Жена, может быть, чем-то недоволен. А ты что, вот почему я только я все, а ты где ж?
Не переключайтесь, пожалуйста, с нашей программы «Мужчина и женщина». Сейчас мы делаем минутную паузу, и вернемся через минуту к вам в студию, дорогие радиослушатели, и вы узнаете все-таки, как преодолеть семейный кризис.
Минут. женщина. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Мужчина и женщина. На радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Это программа «Мужчины и женщины». В студии ее ведущие Владимир Логовский и Анастасия Плешакова.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
А в гостях у нас психолог Ольга Литвякова. И сегодня мы разговариваем о кризисе семейных отношений, кризисе брака. Вот Ольга нам открыла с Володей глаза. Оказывается, несмотря на то, что кризисы многие переживают тяжело и даже попадают во всякие там кризисные стационары психологические, тем не менее они полезны для семейной жизни и укрепляют даже отношения. Кризисы нам открывают глаза и на себя, и на своих супругов. Правильно, Оль, я поняла?
Ну, кризис является следствием того, что, да, происходит что-то новое во взаимоотношениях. Но кризис дает возможность выработать новую систему взаимоотношений.
И понять, что это.
Ну, в том числе, да.
А иногда и не помогает выработать новую систему отношений.
Да. Либо человек, либо люди расходятся, если мы про взаимоотношения говорим, либо они, выходя из кризиса, конструктивным способом, да, либо они продолжают жить, вырабатывая новые системы взаимоотношений.
Резюме небольшое.
Ну, скажи, скажи,
тому, Володь, нашему разговору про кризис, который мы ввели в первой части, чтобы, знаешь, не пугать людей. То есть, если у вас, дорогие слушатели, настал в семейных отношениях некий кризис, не стоит его пугаться и считать, что все, конец, завтра, послезавтра разведемся, а постараться его перейти и выйти из него обновленными.
Тебе так удавалось?
Да. Развелся, вышел совершенно обновленным. А, кстати, Оль, знаете, что среди ваших коллег, вот просто тоже случайно узнал психологов, вот вы кризисный психолог, да, а есть специалист по разводам. Есть специалисты, которые учат людей, как правильно развестись так, чтобы, понимаешь, не было ни сердечных приступов, никаких...
Это случайно не адвокаты, которые занимаются скандалов. Разделом
нет,
имущества?
Это психологи, но, думаю, они в тесном сотрудничестве с адвокатами работают. То есть востребованы и такие услуги.
А вы столкнулись с такими психологами?
Нет, я просто по роду своей деятельности в качестве научного обозревателя иной раз знакомлюсь со всякими исследованиями в этой области. Вот просто наткнулся как на исследования, которые вели, оказывается, специалисты по разводам. Ну, могу сказать, в частности, на сайте есть этот материал, в частности, они обобщили признаки, которые свидетельствуют о том, что девушке пора бросить своего парня, выгнать его вон первой, чтобы не дожидаться, чтобы он ее бросил.
Ну, просто ну, чтобы вот он ее первый не выгнал.
А что значит обобщили? Это...
Ну, перечислили просто.
А какие признаки? Нет. Какие признаки? Вот ты назови нам хотя бы несколько, а Ольга оценит,
ну,
насколько
вообще 10, я сейчас все,
верны
я сейчас
твои психологи.
Я сейчас все не вспомню.
Ну, несколько.
Ну, к примеру, парень встречается с девушкой. Ну,
так,
у них какие-то тесные отношения. Но если он ее куда-то приглашает, то в самый последний момент никогда не планирует. Знаете, а он ее держит как за некий какой-то запасной вариант. Вот такой.
То есть он других...
Палочка выручалась, другое сорвалось.
Пятерых пригласил, да, они отказали.
Один,
и вот да, это...
Настя, ну ладно, слушай, приезжает у меня, я не знаю, родители на дачу ехали, или что там обычно говорят. И ты, будучи влюбленный, радостно бежишь, совершенно не понимаешь, что ты всего-навсего
То есть, по сути, это признаки, по которым девушка может определить, серьезно к ней относится молодой человек.
Но дело в том, что девушка часто не знает, что ей позвонили последние. Она знает, что ее пригласили куда-то, человек, который ей симпатичен.
Знаешь, если тебе же в районе 10 вечера звонят, ну, и говорят, приезжай, что? Приезжай быстро.
Ну, вот. Мало ли, я что думаю, там можно случилось. Догадаться. Может быть, он только вернулся с работы. Сейчас люди, знаешь, много работают.
Ну, действительно, на самом деле есть такие.
Так, второй давай. Мы твой первый признак просто разгромили.
Ну, опять же.
Второй давай признак.
Не рассказывает ничего о себе.
Даже близкому человеку?
Да, или... вот они встречаются, но он как-то, когда...
Значит, он не рассказывает.
Он не рассказывает, когда она говорит, ну, давай о нас поговорим, или ну как он как-то уходит от этого.
Но он не рассказывает не о себе, он не строит с ней планов, это разные вещи.
Ну, но он и не рассказывает
о себе.
Ну, и о себе
не
соответственно, почему причина не строит
как-то планов? И планов не строит. Но, честно говоря, я вам предлагаю об этом совершенно сделать отдельную передачу.
Нет, ну уж мы давай поговорим. Ну, так, это интересно очень. Так.
Вот. Это тема, которая конечно, требует отдельного разговора.
Это взаимоотношения еще не женатых, не замужных мальчиков, я не знаю, там парней, мужчин, и женщин, девушек и юношей. И тут там есть своя просто такие исследования, вы себе не представляете. А давай отдельно поговорим, как она должна себя вести, как она должна, можно ли заняться сексом на первом свидании, или надо обождать, какая стратегия. Математики включались
Володь,
в решение
этой
математики... проблемы.
Мы знаем твоих специалистов. Ну, я поняла. Математики включались в стратегию твою. А вот можно я тебя просто спрошу?
Давай.
Как мужчина, вот что бы тебя насторожило в поведении девушки, и ты понял, что она с тобой не собирается строить серьезных отношений?
Ну, понимаешь...
Вот только ты, не говори, ты... не дала.
Не-не-не-не-не-не. Ты задала вопрос женский, понимаешь? Когда... Мужчина встречается с женщиной, у него самое последнее, о чем он думает, это построить с ней какие-то серьезные отношения. Первая мысль, ты правильно ее обозначила направление, а уже серьезные отношения, это, знаешь ли, уже бы пожили там, знаешь, повстречали, ты действительно что-то почувствовал к ней такое серьезное, вот, ну, и уже узнал поближе, и... присматриваешься и уже находишь в ней либо какие-то привлекательные качества, либо находишь нечто отталкивающее, что, собственно, тебя в конце концов от нее и отвратит.
Вот, Оля, вот, какой вывод вы можете сделать об этом мужчине, как психолог?
Я бы хотела бы пока вывод не делать, да, и тем более его не озвучивать. Но на самом деле, Володь, это вопрос к вашей эволюционной теории, любимой вами. Действительно, почему так происходит? Потому что эволюционно задача мужчины – оставить потомство, а задача женщины – его сохранить. Мужчина ищет
абсолютно
возможность…
Да. Вот в этом… Поэтому ты задаешь какие-то женские вопросы. Мужчине женские вопросы. Это я должен… И вообще все исследования направлены на то, чтобы выяснить, а серьезно ли относится мужчина к женщине. Да, ты уже
для того, чтобы сохранить, я как женщина должна сохранить свое потомство, мне нужен мужчина с серьезными отношениями, понимаешь? А тебе для того, чтобы сделать это потомство, нужно вот так просто, легкий флирт.
Я бы еще хотела сказать по поводу вот этого момента, который очень влияет на определение, вот как раз на взаимоотношения мужчины и женщины. Поскольку женщине требуется сохранить семью, то она всячески ее оберегает. Она ее оберегает от каких-то внешних влияний. То есть это могут быть люди, могут быть родственники, могут быть там еще какие-то обстоятельства. Мужчина более обеспечен в отношениях. Но всегда во многом от женщины зависит генеральная стратегическая линия. Во многом. Да? И на самом деле вот девушка, которая сталкивается с взаимоотношениями, ну, с таким человеком, который во взаимоотношениях проявляет несерьезность или возникает большое количество вопросов, она для себя, во-первых, должна выяснить отношения с этим мужчиной, и в принципе можно каким-то образом отношения отрегулировать таким образом, чтобы они вошли немножко в другое направление.
И психологи могут женщин этому научить. Ты вот так посмотри, как учи в этой самой, в каком-то, я не помню, в фильме, знаешь, сделать такую козу перед носом и глазками туда-сюда. Но самое удивительное в этом, что Вот Настя, она говорит, я не, никогда с мужчиной, который ко мне несерьезно, нет. Но на самом-то деле женщин почему-то тянет именно к таким несерьезным,
прохиндеям,
к мачо, таким вот, абсолютно, абсолютно несерьезным, как, которые, как говорит, на заре эволюции с каменным топором пробегая мимо, цапали эту женщину за волосы.
Тащили в пещеру?
А почему? Потому что она видит, что у этого мачо у нее сильные гены. То есть он альфа-самец, он доминирует. И где-то на уровне, может, подсознания, разум-то ей говорит.
Здоровое потомство.
Уйди, у достать. Него как это, какой-то там холодный камешек.
У него таких, как ты, как... в каждой пещере.
Уйди, а подсознание тянет. Да нет, у него, видать, такие хорошие гены, что... И...
Да, ну,
сама не замечает, как оказывается, уже
интуицией,
в его пещере.
Да. Живет интуицией временно. И чувствами, и какими-то такими не разумом, а чувствами именно. Она ощущает, что да, он мачо. Ну и, конечно, сдается.
А если не мачо, то, конечно, там можно сидеть и рассуждать. Нет, знаешь ли, просто мачо не встретился и не сдалась. А встретился бы, сдалась бы быстро.
Не переключайтесь, это самая интригующая часть будет нашей программы. Это мужчина и женщина. Через минуту мы к вам вернемся.
Мужчина и женщина. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM. Севастополь 107.7 FM. Симферополь 107.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Мужчина и женщина на радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер. Это программа «Мужчины и женщины» в студии Анастасия Плешакова, Владимир Логовский и наши прекрасные гости, психолог Ольга Литвякова. Здравствуйте. Володя, в предыдущей части нашей программы ты нам какую-то обещал вот самую такую сакраментальную истину о супружеских отношениях рассказать.
Да. Главная опасность в браке.
Главная опасность в браке,
выявили, да. Канадские ученые, изучив несколько сотен пар, которые прожили вместе по 30 и более лет, ну, которые прожили, а которые и не прожили, и выявили где-то 70 разных причин были названы, причин, которые мешают вот этим самым отношениям, портят их, но все эти 70 причин объединяла одна единственная – скука. Вот этот 70 вариантов каких-то скучных отношений. Вот люди говорили, что да, скука, вот главная причина.
Слушай, Володь,
то ли это усталость друг от друга. Но если отношения переходят в какие-то скучные, то считай, что брак в громадной опасности. Потому что очень... Скучный брак проще.
По-моему, это самая любимая тема психологов, кризисных психологов, сексологов. Это скука этого брака. Да, семейных отношений. Это самая сейчас топовая тема.
Ты хочешь сказать, что...
Ты не открыл нам
это... Не открыл?
Нет.
Не открыл?
Нет.
Это тема, которая тем более требует определенного количества времени для того, чтобы ее раскрывать. Потому что... Скука в семейных отношениях. И это не, может быть, американские ученые выявили, что это основное, да, является. Но опять-таки через 10 лет совместной жизни возникают уже такие отношения, по статистике большое количество пар разводятся.
Почему? Именно после, через 10 лет, да?
Ну, приблизительно в районе 10 лет, да. Почему? Потому что как раз отношения изживают себя. Что значит изживают себя? Вот как раз проявляется вот эта скука, она может быть и в духовном плане, и в психологическом, и в сексуальном. Опять-таки, это связано с тем, насколько партнеры готовы и заинтересованы в сохранении отношений. Потому что если они заинтересованы, они будут искать литературу, они будут искать способы обновить свои отношения, как-то их разукрасить, то есть куда-то поехать, какие-то новые формы взаимоотношений.
Давайте, может, я...
А вот вопрос, сейчас
как
спросишь.
Модератор, я... модератор все-таки каждому из вас, и потом и себе тоже, конечно, задам вопрос. Вот, Ольга, ваш рецепт выхода из вот этой скуки, как победить скуку семейных отношений? Володя, потом вы ответите. Только, Оль, вот от себя, что называется... Ваш рецепт?
Ну, скука во взаимоотношениях – это, наверное, поиски новых форм отношений. То есть это разговор обязательно со своим партнером. Угу. И это, ну, к сожалению, почему? Потому что все-таки это и затратный вариант, и это каким-то образом... все-таки затратный финансово и затратный по времени. Все-таки это дополнительное обращение к специалисту, который поможет каким-то образом со стороны посмотреть на проблему, потому что скука просто так не возникает. Скука возникает тогда, когда есть какая-то неудовлетворенность. Неудовлетворенность чем-то. Ну, например, мужчина приходит в постель, да, угу, к своей супруге, а супруга его каждый раз встречает в пижаме, и при этом она требует какой-то страсти сексуальных, каких-то чувств.
Ну, да, смотря ярко. Какая пижама.
Да, да.
Она со знанием дела.
Сказала вам Юля.
Да, ну это же фигурально. То есть мы сейчас говорим.
В пижаме и в бигуди.
А может, она хочет, чтобы он эту пижаму с нее, ну, страстно начал
она
сдирать?
Она хочет.
Да, а он не сдирает.
Он не знает, да, об этом, что она хочет.
И вот она, понимаешь, взаимная неудовлетворенность. Да, она, да, хочет одного, а он хочет, да, другого.
Часто скука как раз связана...
Он хочет ее без пижамы.
Часто скука связана как раз с отношениями, сексуальными отношениями, да, с охлаждением вот в этих отношениях. Потому что... Часто хочется супругам как раз новых каких-то эмоций, да, новых каких-то, ну, реакций.
Вот, Ольга, а есть же такое выражение, вот он скучный человек. Это не обязательно относится к супругам или к партнерам, или вообще, вот скучный человек. Там же никакой такой проблемы. Вот вы говорите, что у них какая-то проблема нерешенная, и поэтому это все выливается рано или поздно. Неудовлетворенность это выливается в скуку. А на самом деле, вот скучный человек, там какая неудовлетворенность? Ну, он скучный.
Настя, когда женщина выходит замуж за мужчину, если она трезво оценивает ситуацию, вот он скучный, и она себе его, ну, так скажем, решает для себя, то есть для нее это не скучность, да? Для нее это просто тип темперамента, характера мужчины, которые ей приемлемы. По разным причинам. Допустим, такой же папа был, мама была такая же, кто-то был такой же. Или у нее такой темперамент, подходящий к темпераменту этого человека. Тогда это все, брак становится, ну, таким скомпенсированным. Но если женщина начинает скучать, мы же говорим, через какое-то определенное количество времени появляется вот эта скука. То есть все было замечательно, предположительно, изначально, да? А в дальнейшем какие-то вещи появляются, на которые, может быть, открываются глаза. Может быть, к примеру, изначально женщина была влюблена или мужчина был влюблен, а потом вот эта страстность, страсть проходит, и открываются глаза на те вещи, которые были закрыты пеленой вот этих страстных отношений.
Кстати, еще вот скука чем опасна в браке, потому что... Опять же, ученые все-таки по статистике, что женщины и мужчины от скуки, в общем-то, склонны, начинают изменять друг дружке. Вот. То есть скука – одна из причин из вот этих самых измен. А в браке скучно, но я найду что-нибудь тут
повеселее.
Повеселее.
Ну, вместо того, чтобы решать как раз внутри супружеской пары отношения.
Да, и вот что статистика говорит. 80% мужчин положительно воспринимают секс на стороне. И остаются довольны выпавшими случаями.
А женщины?
А случайно женщины меньше, но все равно их это очень большой процент. 54% женщин считают, ну, вот, секс на стороне каким-то таким неким увлекательным
мероприятием.
Да.
Володь, то есть твой рецепт выхода из семейной скуки – это тот самый левак, который укрепляет брак?
Ни в коем случае.
А развод?
Не дай бог.
Почему?
Я сейчас расскажу.
Почему не дай бог,
Володь?
Не лицемерь.
Ну а зачем? Я опять же от себя говорю, слушай, я лучше поскучаю, чем буду вот этой, заниматься этой, я не знаю, головной болью, связанной с разводом.
Нет, я не про развод говорю, а про то, что про левак.
А, про левак. Ну, опять же, знаешь, как к этому относиться? Я вот уже поживший, не первый раз в браке, я стал больше, для меня вот взаимоотношения в браке более ценны, чем некая мимолетная связь, ради которой я буду, в общем-то, рисковать своим браком. Если был помоложе, рисковал легко и задорно, сейчас как-то стал больше ценить семейную жизнь, пусть, которая иногда кому-то может показаться скучной. Но жены знают рецепт. Вот есть рецепт такой. Раз в месяц истерика, и все, и брак не, он как-то менее скучным делается.
Ну, вместо секса раз в месяц она тебе истерику закатывает.
Ну, не будем так буквально воспринимать.
Ну, я не говорю конкретно твой случай, а вообще.
Жены тираны, вот их, ну, я в тираны возьму в кавычках, их бросают гораздо реже, чем покладистых серых мышек.
Не тираны, а истерервы.
Истерервы такие, истерички. Вот, потому что оказывается, опять же, исследования показывают, что вот это женские истерики...
Всплеск эмоций дает.
Да, дают всплеск эмоций. Это какой-то стимул. Я не знаю, как кофеин, что ли. Я не знаю, как
нет,
назвать.
Нет, ну, понимаешь, эмоции возникают в постели. Когда их нет в постели, вот может быть такая сублимация в конфликтах, в скандалах. Это же тоже эмоция, и очень сильная. Вот и все. Тут рецепт очень простой. Мой же рецепт такой. Ольга, я прошу вас рассудить его, права я или нет. А мой рецепт такой, что у каждого человека должна быть своя личная жизнь. И я не смотрю так примитивно и приземленно, как Владимир, на проблему личной жизни, что это обязательно измены, и там 80% все довольны своими похождениями на сторону. А личная жизнь шире. То есть... Работа, успехи в работе, общение на работе. Может быть, у нее есть какое-то увлечение, она ходит в кружок акварели, или он ходит в кружок акварели, вернее, она ходит в кружок акварели, а он ходит на настольный теннис. То есть какая-то еще своя частная жизнь, помимо работы, которая дополняет, дает возможность, вернее, помимо семьи, которая этот мир делает объемней, более красочный, когда ты приходишь домой, ты, в общем-то, к супругу или супруги, не предъявляешь таких претензий. Вот я пришла, вот мы должны с тобой сейчас разлить, сейчас должно быть весело. Ей было весело, и ему было весело. Вот выйдя за порог квартиры, ему уже было везде очень весело. Настолько весело, что придя домой, он уже не хочет этого веселья. Вот поговорили, обменялись какими-то новостями, все. Достаточно.
Да, Настя, но важно на самом деле не просто иметь жизнь на стороне. Вот сейчас вы описали все прекрасно, но это жизнь на стороне. То есть я полностью, это способ компенсирования, как раз компенсирую семейную скуку развлечениями и самореализацией на стороне. Мы говорим о том, что когда возникает вот эта скука, когда охладевают отношения, то как раз надо больше общаться. Если укреплять на стороне, на стороне отношения с друзьями, походы в кино, в театр там, и так далее, то тогда здесь будет убывать в семье, во взаимоотношениях.
Ой, насколько вот правильно говорите, ваши слова не так давно подтвердили математики, которые буквально вычислили условия, необходимые для поддержания крепких отношений. Надо смесь такая математики, физики, второго закона термодинамики.
Ну, давай,
рассказывай. Изначально гипотеза такая, что, да, некогда сильные отношения, как некая система, они так люди находятся близко, притягиваются, а потом все время отдаляются, отдаляются, и отношения ослабевают, как электрические заряды, я не знаю, как горячие чайники, которые со временем остывают. У нас сейчас снова пауза будет.
Давай ты все-таки о своем математиках расскажешь в следующей части нашей программы. А я хочу подытожить, что поскольку мы все-таки говорим о том, как сохранить семью, несмотря на кризисы и так далее. Мне кажется, каждый из рецептов предложенных, он годится. А Володя сейчас нам через минуту расскажет о своих там каких-то наблюдениях. Не переключайтесь, пожалуйста.
Мужчина и женщина. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM, Ставрополь 105.7 FM, Тюмень 99.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Мужчина и женщина. На радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер. Это программа «Мужчина и женщина» в студии Анастасии Плешаковой и Владимир Логовский. И наши гости – психолог Ольга Литвякова. Володя, мы тебя прервали на каком-то очень увлекательном рассказе о жизни иностранных физиков-ядерщиков.
Математики, которые представили семейные отношения, представили такое, что-то из области термодинамики, в которой тела, сначала будучи нагретыми, находящимися рядом, вдруг начинают остывать, отдаляться друг на друга. И вот такой, вывели такое своего рода уравнение, которое позволяет, как противодействует вот этому неуклонному угасанию отношений в браке. Они могут угаснуть не просто до нулевых значений, а даже до отрицательных. И когда вот это получает отрицательное значение, они, кстати, и ведут к разводу. Ну, при нулевых отношениях, ну, может, да, не, ну, хорошо, ради бога, живем, никаких эмоций друг к другу нет, когда уже отрицательные, тут уже не. И вот что говорят математики. Чувства надо поддерживать, но прикладывать усилия гораздо к их поддержанию гораздо более весомые, чем человеку, мужу или жене это кажется. Ну, к примеру, пришла мужу в голову жизнь подарить букет цветов своей хмурой жене.
Он как-то хмурый.
Отношения холодные. Взаимоотношения такое. Говорит, надо бы ей цветы, что ли, подарить, может, как-то это самое. То есть он оценил на уровне подсознания их взаимоотношения, пришел к выводу, что надо что-то сделать. Ну, например, цветы подарить. Вот. На самом же деле нужно сделать нечто большее, подарить нечто большее. Можно или колечко с бриллиантом, или что-то более весомое. Точно так же и жены должны относиться к мужу. Я вижу, что-то он такой как-то загрустил, как-то отдалился. Но сделай что-нибудь.
То есть не картошку пожарить ему,
а паутю. Утю
заряд,
пирожки, знаешь, и спеть.
И мечи все на стол.
Ну вот, или
что есть в холодильнике.
Совершить некие действия сексуального характера, как это более разнообразные, чем они были до этого. Поэтому вот. То есть.
Потому что это творчество.
Да, жена может правильно оценивать, что что-то не туда как-то идет, но усилий надо принять гораздо больше, чем человеку кажется. Вот вооружитесь вот этим методом, и вы сохраните оптимальные взаимоотношения в браке согласно второму закону термодинамики.
Оля, утка запеченная с яблоками спасет положение?
На самом деле замечательный рецепт. Почему? Потому что мы всегда минималисты. Нам кажется, что мы достаточно делаем для другого. Почему достаточно? Потому что мы делаем, исходя из нашей зоны комфорта. А вот это правило, оно выводит нас из этой зоны комфорта. То есть для того, чтобы за уткой сходить, все-таки нужно одеться и пойти, к примеру, если ее нет, да? Или чтобы что-то сделать помимо букета цветов, может быть, какой-то необычный, не обязательно там дорогую вещь какую-то, а необычная, ну, допустим, там спуститься и нарвать корзину одуванчиков.
Ну, не купить, а просто нарвать в палисадничке цветов.
Да. У соседки.
Да.
Только не у соседки лучше, да? Вот для этого нужно сделать что-то. То есть это такой момент включения. Не обычное что-то сделать, обычное. Потому что когда ты делаешь обычное, даришь обычный букет, который ты всегда даришь, или обычное кольцо, которое ты всегда даришь, или там обычную утку, там, или еще что-то, то тогда это и есть скука. Что вчера я дарил, что сегодня я дарю. А творческие, супружеские отношения, я еще раз повторяю, вот это посыл такой.
Каждый
это,
наверное, день праздник.
Это творчество. Да. Угу. Каждый вот, может творить эти отношения.
Да, ты вот вывод, хочешь сохранить брак, сделать его более счастливым, не жалей на это.
И еще, на самом деле, очень важно замечать маленькие даже изменения в другом партнере. И говорить об этом, делать комплименты. Но эти комплименты должны быть искренними.
Эти изменения обычно бывают не в лучшую сторону.
Ну, я имею в виду там прическа, ну, одежда.
Бывает и в лучшую.
И в лучшую бывает, да?
Да ты похудела.
Ну, если ты...
Да ты поумнела.
Нет, вот это, пожалуй, что нельзя.
Нет, почему? Ты стала более мудрой. Почему?
Мудрый женщина, вот правильно, мудрый, да? Женщина, если мне муж скажет, ты стала более мудрой.
Ей дурно сделается. Мудрый обычно бывает такие.
Я подумаю, а что он имел в виду, на что он намекает? Наверное, хочет развестись.
На самом деле важно, у всех по-разному, но важно наблюдать вот эти изменения. То, что, да, если муж скажет Насте, которая не готова к этому, это приведет к разводу.
Мне кажется, главное их замечать. Поскольку если муж что-то замечает, значит, он уделяет внимание своей жене. Она для него не просто пустое место, как в том анекдоте.
Володь, порадуй нас, пожалуйста, еще какими-то рецептами.
Женщина, ну, чем бы мужу девить надела противогаз, сидит напротив него. Ну, известный анекдот. Да. Ты ничего, говорит, не замечаешь. Он смотрел. Ты еще брови выщипала.
Но на самом деле страшная история, потому что она касается многих семей. Эта история, то есть.
Ну, мы как-то обсуждали, что люди 50 лет жили вместе, жена известного актера, а потом встретились, еще находясь в браке, и он ее просто не узнал на улице. Это практически история про противогаз. Вот. Но, Володь, ты любитель всяких научных изысканий.
Есть еще одно.
Ну, расскажи, порадуй нас, повесели.
Даже тут уже никакие не формулы, просто такая математическая аксиома. Она гласит, самый прочный брак – это союз, участники которого испытывают одинаковый уровень удовлетворения им.
Чего-чего?
Прочный брак – это союз, участники которого испытывают одинаковый уровень удовлетворения им.
То есть браком удовлетворения.
Они удовлетворения. Одинаково.
Оба удовлетворены, да, своим браком. Ну, еще бы, конечно.
А если есть какая-то разница, вот, то, значит, вот это возникает такой...
А в чем они меряют это? В джоулях или в амперах?
Вот выяснено, что, как правило, на развод подает жена, муж, который ощущает себя более счастливым, чем она. Это просто, опять же, наблюдение математиков. Наоборот, почти не бывает. И вот что говорит математик. Чем больше разрыв между супругами в уровне удовлетворения, получаемого от совместной жизни, тем значительная угроза краха их семьи. Вывод какой? Не стоит мужику ложиться на диван со словами «как же мне хорошо». Разумно проявлять какое-нибудь хоть легкое, но недовольство.
На самом деле, мне бы порадовало, если бы мне муж сказал, боже мой, Настя, как мне с тобой хорошо.
Сегодня порадовало, завтра порадовало, а потом ты начала, что он такой довольный, лежит,
ну и пусть.
Гад, на диване, я тут кручусь, как белка в колесе, он тут такой довольный.
Такое лежит, не понравится, даже без этих слов, любой женщине такое не понравится, если муж лежит, а она как белка в колесе. Кому же это понравится?
Ну, я думаю, на самом деле, это еще к вопросу о том, чтобы мужчина и женщина замечали изменения в том числе и в негативную сторону, у своего партнера. Потому что если мне хорошо, а другому плохо, и я это показываю, что мне хорошо, значит, я ничего не делаю для того, чтобы другому стало плохо. Чтобы другому было лучше.
Ну вот смотрите, он все время говорит: слушай, плохо. Как мне хорошо. Угу. Она это слышит, как и, ему хорошо. И... Но при этом, да, при этом
нет,
ей,
здесь...
ей в чем-то плохо, ее что-то не устраивает. И вот этот, перекос начинает в итоге, я не знаю, корежить всю эту систему. А он говорит: ой, ну, ой, как же мне хорошо. А она может не говорить: слушай, мне вот то не то, это не это. Но копится все.
Вопрос не в том, что он говорит хорошо, а в том, что чувствует удовлетворенность. Это на самом деле измеряется при помощи тестов. И тесты показывают уровень удовлетворенности супружескими отношениями, жизнью и так далее. И поэтому, когда мужчина чувствует, что ему хорошо, а супруге плохо, соответственно, он не замечает того дефицита, той недостаточности, которая есть у нее. А она может быть, она может молчать об этом и не говорить. И ей, например, обидчиво или обижаться на что-то. Но, опять-таки, это вопрос взаимоотношений, вопрос разговора.
Ну вот математики советуют время от времени проявлять недовольство как женам, так и мужьям. Мы же говорим о рецептах счастливого брака. Вот еще один рецепт. Вот, казалось бы, не надо все время хвалить друг дружку, ну и раз надо проявить некое недовольство.
Ну, а ты как проявляешь недовольство в семейной жизни?
Ой, словесно, как правило.
Вот смотрите, я пришла к выводу, я делаю вывод, что... Вот попытка разобраться в себе и найти причину в себе – это один из надежных способов выйти из кризиса семейных отношений. Не искать эти причины в своем партнере, а попытаться разобраться в себе, что ты делаешь не так. До свидания. Это была программа «Мужчина и женщина».
До свидания. Спасибо.
До свидания.
Мужчина и женщина –